Всем привет, это Асем.
Приветствую вас, друзья, это Зауре. И сегодня мы без Анастасии, только вдвоем, но зато у нас сегодня супер гость, суперизвестная личность, Жанар Нурлыбек, которая объездила полмира уже и соприкоснулась с многими культурами, много-много чего может рассказать и о вине, и о туризме, и о путешествиях.
Всем привет! Зауре, спасибо за такое приветствие, представление. Да, меня зовут Жанар Нурлыбек, я организатор гастрономических туров, живу сейчас в Италии, изучаю туризм. Ну, пока пандемия, пока карантин, нахожусь вот в Алмате.
Мы пригласили Жанар, потому что у нее интересный опыт проживания в таких странах, как Украина, Грузия и сейчас Италия, да? Если говорить про города, это был Киев, Тбилиси и Рим. И нам понравились эти места тем, что там достаточно много пьют вино, разбираются в нем, и нам хотелось бы побольше узнать об этом из первых рук, скажем так.
Опыт проживания, да, в таких странах, как Украина, Грузия и Италия, очень такой интересный, потому что это страны такие гастрономические, и плюс еще Италия и Грузия ассоциируются с вином. Вино, оно зародилось в Грузии, согласно легендам многочисленным, но я в это верю, потому что я люблю очень Грузию, потом я думаю, что они, да, самые первые придумали вино. Вот, сейчас я живу в Италии, и благодаря Италии, в принципе, когда-то и научилась правильно пить вино, потому что итальянцы, они такие гедонисты, очень у них так развита гастрономия, они умеют подбирать вино, подбирать к еде, очень они так трепетно относятся к питанию, к своему, оно такое у них интуитивное, они там разделяют меню Мара, меню Терра, и вот вино тоже всегда там подбирается, да, к каждому блюду. Вот.
Очень интересно послушать, на самом деле, про Грузию, мне, по крайней мере, потому что в Грузии я была всего лишь один раз, и это было очень короткое путешествие. Я толком, честно сказать, не поняла, кроме одного. Там была очень веселая история, на самом деле. Таксист, который нас возил, в итоге продал нам массу всякого домашнего вина, и на этом познание грузинского, можно сказать, закончились. Я здесь больше узнала в Казахстане о грузинском вине, чем в своей поездке. Как сложилось у тебя? Удалось ли тебе посетить какие-нибудь винодельни? Кого ты знаешь вообще из виноделов из Грузии? Вот хотелось бы узнать.
Из виноделов я практически там никого не знаю, там, потому что их очень много мелких каких-то таких вот, ну, хозяйств агрокультурных и виноделин маленьких. Вот, но если вот возвращаться в самое начало, как вот вообще там оказалась когда-то в Грузии и как она вообще влюбила, да, в себя. Я поехала по приглашению компании Боржоми в блок-тур на 4 дня, и я приехала и поняла, что я хочу остаться в Грузии еще на какое-то время, плюс там еще был матч футбольный, и мне хотелось познакомиться с Каха Каладзе, который там футболист бывший, на тот момент был министром энергетики, а сейчас он мэр Тбилиси. И я всем говорила, я хочу познакомиться с Каха Каладзе, я хочу там попасть на футбольный матч, там Барселона играла в Севилии. Все говорили, что это нереально, нереально. В итоге я потом случайно встретила Каха Каладзе на улице. Я решила, что это знак, что нужно остаться. Я осталась еще на 2 недели. В общей сложности провела почти, вот, ну, почти месяц, да, в Грузии. И все, она меня просто покорила. И на матч я сходила, билеты там подарили. Вот. И любой, в принципе, приезд в Грузию, он ассоциируется с вином. Он, в принципе, начинается с вина, потому что все знают такую вот маркетинговую штуку Министерства туризма, Офиса по туризму Грузии. Они встречают гостей в аэропорту с вином, таким с маленьким, да. А, вот я вспомнила, кого я знаю из виноделов, я знаю братьев Асканелли. Тоже такая очень интересная там вот история, потому что у них, когда я была на заводе, я потом познакомилась с человеком, который подбирал вино для вот этих вот подарков в аэропорту. Вот это Сапирави. В общем, это был вот 15-й год, Грузия так вот в себя влюбила, и я потом начала очень часто туда ездить. Начала ездить, делать туда туры, гастрономические туры. Начала потихоньку там разбираться в вине. Вот, ну, грузинское вино, оно отличается еще тем, что у них вот это в квевре они делают. Это, ну, сейчас вообще такой общемировой какой-то тренд. Вот в Италии тоже часто спрашивают, вот нам нужны грузинские виноделы, нам на Винитали нужно пригласить грузинов. Вот это сейчас так популярно. Желтое вино, оранжевое вино они его называют. И грузины, они очень этим гордятся, вот своими кувшинами, там, погребами. Мне кажется, в каждой уважающей себя семье в грузинской обязательно есть какой-нибудь там дом где-нибудь, и в этом доме есть подвал, погреб, и там есть вот это вот вино.
Или где-то закопанная квеври какая-то.
Квеври, да-да-да.
Ну, я что могу сказать точно, грузинское правительство, государство, в принципе, как я поняла, очень сильно поддерживает вот индустрию производства вина, потому что на крупнейшей выставке Провайн, которая проходит в Дюссельдорфе, грузинский стенд, он достаточно большой, и там очень-очень много, то есть платит за этот стенд правительство, и каждому производителю, который пожелал участвовать, как я поняла, предоставляется место для того, чтобы он выставил свои вина. И в течение 3 дней там проходит какое-то бесчетное количество людей, в том числе и профессионалов, и любителей, и бизнес-партнеров, импортеров различных. Вот. И грузинский стенд, он достаточно интересный. 2 или 3 раза я точно там побывала, пробовала разные сорта. Вот, очень приятные люди. Ну, как, в принципе, все, наверное, виноделы в мире. Это какая-то отдельная каста.
Да, людей, особенно, если виноделы грузины, да, это вообще, наверное, весело.
Это точно. Но так что правительство поддерживает, да.
Потому что, допустим, у нас в Казахстане это пока еще не развито совсем никак. И, допустим, наши производители, они за свой счет ездят, берут какой-то стенд. А за счет того, что ты всего лишь один представитель там своей страны, может, их 2-3...
Безумных
денег, и ты занимаешь стенд вообще в каком-нибудь уголочке, закоулке, которым тяжело найти, где-то, где остался свободный закуток.
Арбаван я ни разу там не видела, но я видела Silk Alley нашего производителя из Южного Казахстана. Вот, у них тоже был стенд, кстати, недалеко от грузинского. Вот. Но это действительно не самое лучшее место. Все-таки, когда тебя страна представляет, представьте, там посередине стоит огромная красивая вывеска, там все это подсвечивается, там прям такой шум вокруг этих стендов обычно. Поэтому да, хотелось бы, чтобы правительство поддерживало такие инициативы.
Мне, честно говоря, вообще грустно слышать такие истории, потому что, да, и вот ну, в Украине развита именно гастрономия как инструмент странового пиара. И в Грузии это тоже, да, вот, ну, развито, да, вот правильно вы сказали, что поддерживает государство. И виноделов, и рестораторов, ну и организаторов каких-то таких вот гастротуров, потому что Грузия ассоциируется с гастрономическим туризмом. И Италия тоже такая, ну, уже всем известная, да, такой всем известный бренд во всех смыслах, да, Made in Italy, мне кажется, все знают. Но именно когда они выезжают на какие-то туристические выставки или там вот все, что связано с гастрономией, они тоже стоят вот всегда таким каким-то большим стендом. Я думаю, даже не стендом, а каждый регион даже отдельно стоит там и представляет себя. Вот. И из Казахстана, да, всегда как-то так грустненько. Всегда все так как-то сами по себе. Вот. И я думаю, что надо что-то делать
сами
государству.
Сами пытаются как-то выкарабкаться в топы.
Плюс еще Казахстан никто не ассоциирует с свиной державой, да, с свиной индустрией. У меня один раз такой был интересный случай в Италии. На какой-то туристической выставке, ну, я работаю в туризме, и поехала на туристическую выставку в Венеции, там воркшоп какой-то был. И потом был ужин вечером. Все так красиво, классно организовано, как это умеют делать итальянцы. И там был такой конкурс, я познакомилась с этой женщиной, она специализируется на том, что организовывает всякие разные корпоративные ивенты, связанные с вином. То есть вот вино, как игра, там, вот они там вплетают все это в какие-то такие вот мероприятия. Вот, и там был такой конкурс, когда нужно было по фишкам угадывать вино. Тебе дают так несколько фишек разных, ты пробуешь белое вино, сначала ты его смотришь на него и по фишкам выбираешь, там белое, красное, розовое, ну то есть оттенки там разные выбираешь, потом второй этап нужно было понюхать это вино, и тоже там разные фишки с описанием ароматов, там это, не знаю, цветочный или там цитрусовый, ты выбираешь это, потом ты пробуешь, и также там тоже вот выбираешь, и четвертый, по-моему, был этап, какому блюду подходит это вино. Вот. Я выиграла конкурс с белым вином. Мне там подарили приз, все такое. Потом я пошла, у меня такой кураж включился. Я пошла на второе, вот, ну, розовое вино угадывать. Угадывала. И выиграла в этом конкурсе тоже. Все стоят, смотрят. И у меня спрашивают, девушка вообще откуда? Я говорю, я из Казахстана. Странно, вообще Казахстан никак не представлен на винной карте мира. Я уже хотела и красное вино пойти угадывать, но мне сказали, можно вы дадите людям поиграть? А то вы, да, все там, все призы забрали у нас. Поэтому я вот не посрамила отечество на винной такой тусовке.
Здорово.
Ну да, на самом деле приятно всегда слышать, если хоть кто-то что-то слышал винах из Казахстана, но это обычно только один производитель, который больше всего сейчас вкладывается в свой бренд. Вот. А так, в широком смысле слова, в принципе, Казахстан не ассоциируется с алкоголем. Mm-hmm. То есть Казахстан с чем может ассоциироваться? Нефть, газ, минералы, широкие степи. Ну и, пожалуй, мясо. Да.
Бокс. Вот в этом плане, кстати, да, я много читала разные интервью Жанары, и она говорила, что самый классный страновой маркетинг – это у Грузии, да?
Да, они так очень...
Что именно тебе нравилось? Какие фишки? Как они себя позиционируют? Например, как бы мог позиционировать себя Казахстан?
Одна фишка, которая мне понравилась, она не совсем гастрономическая, но вот то, что я взяла на вооружение и хотела бы там для Казахстана, возможно, когда-нибудь сделать. Одна девушка, грузинка, взяла классных фотографов, поездила по стране, пофотографировала разные там локации, сделала портфолио и поехала в Голливуд и в Болливуд. И она, получается, Грузию продала как площадку для съемок разных фильмов. Ну и поэтому вот, ну я думаю, что поэтому там «Форсаж 7» снимали. Очень часто можно увидеть, как в Тбилиси болливудские разные фильмы снимаются. И я где-то читала, что или кто-то говорил, что эта девушка вот своим таким вот портфолио привлекла какие-то там сумасшедшие инвестиции вообще в страну. Вот, я считаю, что Казахстан вообще отлично для этого подходит, потому что, ну, как локация, да, для каких-то съемок, потому что у нас очень много интересных мест, там, и для фэшн-съемок, и еще что-то. Вот у нас есть там какие-то тигровые горы, розовое озеро, да, там все такое очень, ну, все есть, да, очень можно так вот пофотографировать классно и, ну, поснимать. Вот, а что касается гастрономии и туризма, то мне понравилась вот эта идея встречать в аэропорту с вином. Вот. У нас прям, ну, у меня, по крайней мере, у меня есть такая боль, да, что у нас алматинский аэропорт, он настолько ужасный. Я считаю, что он один из самых ужасных на постсоветском пространстве и вот в своем сегменте международных аэропортов. Ну, я думаю, ну как так может быть вообще? Я каждый раз, когда приезжаю, я думаю... О боже, ну вот эти вот непонятные люди, которые там...
Он даже хуже, чем региональный какой-то аэропорт где-нибудь там, не знаю.
Да.
Самый маленький, наверное,
вообще, в Европе. Вообще у меня в голове просто не укладывается, вот. И я думаю, что у нас было бы классно, если бы встречали с яблоком в аэропорту. Ну, яблоки не так дорого стоят, одно яблочко, да, там гость прилетел, ты ему раз яблоко, там, добро пожаловать в яблочный город, и сразу какую-то такую вот историю там что-то. И мне кажется, это было бы очень так мило и трогательно.
Вспомним хотя бы даже вот опыт видео, да, там, по-моему, 10-миллионный турист, приехавший в Грузию.
В Грузию, да. Мы с ним, кстати, знакомы.
Как это было круто. По-моему, все посмотрели этот видеоролик. Это было что-то с чем-то. Ну, то есть вот просто задуматься об этом и сделать из этого такой маркетинговый ход. У нас же даже это никак-то вот даже не отслеживает никто. Да. Сколько вообще туристов, кто-нибудь знает?
Да, все время какие-то разные цифры, и я им не верю, честно говоря.
Вот такой достоверной статистики, на мой взгляд, особо нету. Где-то даже она, наверное, преувеличена немножко.
Да. Но знаете, что я хочу сказать? Вот во времена пандемии, коронавируса и всего вот этого, плюс Казахстана в том, что он нет зависимости от туристического потока, и мы поэтому плюс-минус как-то здесь выгребаем. Вот я просто смотрю там на Италию, да, вот я приехала из Италии на зиму в Казахстан, потому что реально здесь лучше, чем там. Там, ну, просто все закрыто. Я скучаю по Италии, скучаю по Риму, но я скучаю по допандемичному, докарантинному Риму. Вот. Грузия очень там тоже, ну, как бы Грузия из всех вот стран бывших, да, советских, она пошла, ну, она давно пошла, да, таким европейским, западным путем, и они сейчас тоже, они все методы, которые применяют вот в борьбе с коронавирусом, они применяют европейские, то есть вот комендантский час, там, ничего не работает, потому что вот я смотрю, Россия, Украина, там, Казахстан, там, у нас другой какой-то свой особенный путь, вот, и поэтому Грузия, которая сейчас стала такой зависимой от туризма страной, очень там прям, ну, прям такая тяжелая ситуация вот со всеми вот этими мерами.
Ну, это как бы у каждой страны, мне кажется, да. Своя зависимость. Мы зато от нефти зависим, да. То есть то, что случилось во время пандемии, когда нефть ушла в отрицательные цифры, то есть тут многие люди немножечко это посидели, предрекая там девальвацию и все прочее. То есть на фоне неопределенности у нас тоже свои были удары. Вот. А насчет туризма, мне кажется... Ну, это был бы просто огромный дополнительный плюс для нашей страны, если бы действительно поток был больше. То есть, ну, вот как-то не удается Казахстану, хотя мы, по сути-то, посередине находимся между Востоком и Западом. То есть мы могли на себя перетянуть достаточно большой поток туристов, которые бы, ну, там, проездом, пролетом останавливались бы в Казахстане.
Да, вы знаете, вот я все время смотрю, когда на аэропорт Стамбула и на Узбекистан, я им все время завидую, потому что Казахстан, ну, по крайней мере, Алматы, находится вот реально посередине Евразии. И даже люди, которые вот из Украины летают, там, не знаю, в Индонезию, вообще в Юго-Восточную Азию, они могли бы останавливаться в Казахстане, там, делать вот стоп-овер, да, там, в Алмате и дальше лететь. Но эту функцию на себя забрал Стамбульский аэропорт, потому что и турецкие авиалинии развиты хорошо, и, там, и Турция как-то такая в плане гостеприимства такая хорошо развитая страна. Но даже после Турции могли бы быть мы, Казахстан, но кажется, это будем не мы, это будет Узбекистан, который сейчас очень сильно там развивается и вкладывается, и туризм у них там тоже развит. Вот. Мне кажется, вообще Алматы такой идеальный город для каких-то таких вот интересных тусовок, потому что здесь город находится рядом с... Точнее, не город находится, а горнолыжный курорт находится в черте города. Обычно, ну, я такой первый раз встречаю, потому что обычно это какие-нибудь деревушки, деревеньки маленькие, которые находятся там в горах, и все, вот, вот горнолыжный курорт, и вот там деревня какая-нибудь. А чтобы вот прям город со своим там горнолыжным курортом, то есть ты днем можешь тусить там в горах, кататься, да, на сноуборде, вечером спускаться в город, и тут все развлечения есть, да. И сейчас вот, ну, насколько я сейчас, да, вижу там по сравнению с Европой там, да, и в сравнении, наверное, даже с Украиной, Казахстан сейчас очень развивается в плане вот ресторанного рынка. Казахстан в целом, да, и вот Алматы. Для меня Алматы сейчас это как вот 16-й год в Киеве, когда я только туда переехала, и для меня было такое, что вот так было интересно, классно, там столько рестораторов, они все в таком открытом доступе. Ты идешь мимо какого-нибудь ресторана, ты знаешь, кто там шеф, кто там владелец. В Казахстане такого не было. 5 лет назад в Казахстане, ну, все знали только АБ Ресторанс, Оскара Байтасова, Юрия Негодюка, ну, и все, в общем-то. Вот.
Ну, и то не было такого, чтобы зайти, поболтать там.
Да.
Возможности, да.
Вот, и у нас не было, не знаю, не было кофе Раф вообще. Он был, либо если он был какой-то жирный, с пережаренными зернами. Не было винотек маленьких таких. То есть у нас были только такие помпезные рестораны, там типа, ну, в хорошем смысле помпезные, да, типа Арджента, вот, вот такое вот. А вот таких маленьких винных ресторанчиков их не было. Найти вино по бокалам в заведениях тоже вообще, ну, 5 лет назад я приезжала из Киева, у меня был стресс. Моя мама не любила со мной ходить по ресторанам, потому что я все время возмущалась. Вот, а сейчас я приехала, и на контрасте с тем, что вот, ну, там, в Италии вообще просто все закрыто, там после 6 не работают рестораны, и некоторые рестораны, они в обед не открываются, потому что нету смысла как бы там вот это все содержать. Я приезжаю сюда, и здесь столько ресторанов открылось, столько какой-то вообще движ Париж, все что-то открывают.
Ну, давайте похвалим правительство Казахстана, которое все-таки пошло
услышало
всего малого бизнеса, среднего, вот, и решило немножко ослабить карантинные меры. Вот. Да. Ну, наверное, еще и людей надо похвалить, все-таки соблюдают, все-таки стараются. Не все, конечно, но очень многие осознанно себя ведут. То есть и руки обрабатывают, и в масках ходят.
Да, и рестораторы, в принципе, молодцы, у всех вот, ну, все подготовились, там есть вот эти всякие штуки там для.
Ну, я тоже соглашусь, что количество винотек мы судим только, правда, по Алмате, в разы увеличилось. Если 5 лет там было их в городе 4 штуки, то сейчас это уже за десяток перевалило. Вот. И, в принципе, активно продвигается и увеличивается винная аудитория. Вот. В том числе потому, что у нас наконец-то появилась школа вина, о вино. Вот. Есть люди, профессионалы, которые проводят семинары. Мы вот, допустим, тоже постарались
свой винный курс,
свой винный курс запустить. Вот. Плюс мы еще во время карантина пытались как-то людей поддержать, делали всякие винные тусовки онлайн, в Зуме, там, вебинары, вот. Поэтому, как бы, да, точно можно сказать, что рынок стал более динамичный, вот. Но если в целом исторически смотреть про Казахстан и про импорт вот качественного вина из разных стран, то общий объем за 15 лет последних, я смотрела буквально недавно статистику, он практически не поменялся. То есть это о чем говорит? У нас сейчас есть тенденция к снижению средней цены за бутылку. То есть это говорит, что люди ищут что-то более дешевое. Вот, если это раньше были дорогие вина, да, всем же нужно было как-то там выделиться, выпендриться. Сейчас уже люди понимают, что есть очень качественные вина за довольно-таки приятные деньги. Вот, и, к сожалению, не увеличивается объем. Локальное вино, да, оно увеличивается, и как бы тренд все равно тот же самый, то есть виноматериал, не знаю, или само вино, привезенное из Молдовы, из Грузии, это вот самый большой объем. Местные производители, к сожалению, тоже падают в объеме. Любая страна старается ограничить потребление крепкого алкоголя. То есть мы вот с этим советским наследием, когда огромное количество водки употреблялось, но оно точно не в интересах ни одного, мне кажется, ни одной нации. То есть все должно быть в умеренных количествах. Вот, и в том числе и потребление и вина, и любого другого алкоголя. Поэтому тенденция такая: снижать крепкие напитки, увеличивать легкие, пиво, вино. Вот, мы туда все равно придем. Ну и в целом мы никуда не денемся от мировых трендов. Ну, только если у нас дальше будет сильнейшая исламизация общества, когда запрет будет такой, да, морального, как бы морального такого качества, что это плохо. Алкоголь и все такое. Вот. А если мы говорим про культурное, правильное потребление с хорошей гастрономией, то я только за. Мне кажется, ну, это нормально.
Я, кстати, еще про Грузию вот хотела добавить, что пока там ездила, да, туда и там жила, я заметила, что очень многие хорошие вина, они делаются только для внутреннего рынка. И да. Не там в промышленных масштабах они его не делают. Киси, например, вот вино, его нигде не встретишь, только вот в Грузии, только оттуда вот в подарок можно привезти. В Казахстан очень часто не очень хорошее вино завозится, ну, либо как-то какое-то такое ограниченное, и все у нас только знают из грузинских вин, там, не знаю, Кинзамараули, и все.
Саперави.
Саперави, да, Рокоцители, да.
То, что еще с советских времен было известно, но опять же, то качественное вино грузинское, оно, естественно, уже приближено к мировым стандартам. То есть это не полусладкое какое-то там, это уже совсем другие характеристики, которые присущи именно дорогим винам. Все равно стараются ориентироваться на старый мир, на те бренды, которые уже устоялись, которые завоевали лучшие рейтинги, общепризнанные. Вот. В том числе, опять же, и наши вина. То есть если смотреть характеристики Arbor Wine, вот мы недавно совсем были на дегустации резервных вин, ну, там точно есть два образца, которые, можно говорить, не хуже французских или итальянских образцов. Поэтому все стремятся, конечно, и ориентируются на Европу. Вот. Но в целом все равно культура, конечно, серьезно отличается. Для меня, допустим, было шоком увидеть в Европе, в той же Италии, допустим, да, что для них нормально выйти в обед. Вот я проходила практику в банке в то время. Мы такие все в пиджаках, значит, серьезные. Тут семинары идут, спускаемся вниз, и они такие вино себе заказывают по бокальчику. Я сижу, и для меня этот шок прям, как это так во время рабочего дня люди себе позволяют алкоголь. Я смотрю, у них такое настроение классное, и мне так завидно, я думаю... Почему у нас так не делают? И ведь до сих пор так же. Ну, то есть нет такой культуры, чтобы в обед пойти выпить алкоголь или там коктейльчик какой-то. Ну, то есть ты как-то сразу попадаешь в когорту алкоголиков, которые... Да, и чувство вины, что ты... А это стиль жизни, и они себя нормально чувствуют, и никто из них не спился. То есть они там с 18 лет, условно говоря, пьют, и почему-то все нормально.
А насчет чувства вины, я вот заметила... Оно у наших людей, да, ну, в Казахстане очень сильно развито. Например, я свой день рождения праздновала в вашей винотеке. Это был понедельник, 11 утра. Это был такой завтрак, бранч для девочек. Ну, просто, а когда еще сделать, да? Ну, все либо на фрилансе, либо смарт-воркинг, да, то есть, ну, могут, да, прийти там, выделить там несколько часов позавтракать. Естественно, это был завтрак с просекко в итальянском стиле. Я от многих услышала такое, что в понедельник с утра мы будем пить просекко, это так странно, это так необычно, у тебя такой необычный день рождения, мне так чуть некомфортно, мне так странно. То есть я поняла, что Ну, я потом начала себя тоже чувствовать чуть некомфортно. Думаю, блин, я тут людей заставляю, да, там, пить с понедельника с утра. Вот, а на самом деле, ну выпили по бокальчику всю неделю, ну, конечно, настроение хорошее, да.
Никто же не говорит о том, что надо напиваться, да, или что-то такое. Это просто приятное начало недели. Почему бы так начать свою рабочую неделю? Давайте мы как раз выпьем, у нас в бокалах есть вино.
А что за вино у нас сегодня?
А мы взяли сегодня итальянское вино, так как ты последний год живешь в Риме. Это Сицилия, Шираз, бренд Фаланари. На Сицилии это разрешенный сорт винограда. Приятное вино по приятной цене.
Прекрасно.
Хотела спросить про Украину. Что происходит в Украине? Что там и с вином вообще? Насколько сильно их зацепил коронавирус?
Ну, у меня вот, ну, у меня много друзей, да, рестораторов, которых я там читаю где-то в Фейсбуке. Я так поняла, что там была вообще какая-то очень странная ситуация. Я просто не люблю президента Зеленского. Я не знаю, это можно в подкасте говорить или нет? Ну, это... Да. Я не люблю актера Зеленского. Вот, и мне кажется, он сделал просто какие-то неадекватные требования к рестораторам, к украинским. И для меня всегда украинские рестораторы были каким-то таким вот top of the top. Я на них ориентируюсь, и я считаю, что мое какое-то такое раскрытие, становление как человека, который разбирается в еде, оно появилось благодаря жизни в Украине и там и благодаря дружбе с украинскими рестораторами. Я там даже ходила в одну такую, принимала участие в одной программе, которая называется Food Education. Это рестораторы объединились, и они обучали фудблогеров. То есть, потому что у нас же фудблогеры все, да, там, все, у кого есть доступ к интернету, это все фудблогеры, там, ой, у меня бабушка там вкуснее готовит, ну, блин, ну, иди к бабушке, да, это же разные какие-то вещи, то есть, и рестораторы, получается, они раз в две недели собирали блогеров, ну, людей, которым нравится писать про еду, и они прям обучали, то есть, там, нам рассказывают, что вот рис, да, есть там столько-то видов риса, там, сахар, какой бывает сахар, соусы, почему вот круто, что в этом ресторане стоит вот этот соус, он такой-то там редкий, и он здесь так стоит просто на столе, вы понимаете, там, уровень этого ресторана. Да, и там, и мне кажется, вот я благодаря этому прям вот у меня прям...
Когда к нам это придет, Жанара?
Вот сейчас самое время кому-то запустить такую штуку. Я, может быть, сама бы сделала, но я просто не живу здесь. Вот, и я сейчас, когда читаю, ну, я прям с какой-то такой прям болью всегда читала посты украинских рестораторов, потому что я считаю, что вот как раз-таки украинская гастрономия, в целом вот рестораны «Ландшафт», Киева, там, не знаю, Одессы, Львова, да, Харьков тоже очень интересный, Херсон, да, там... Это вообще это одно из таких вот, ну, якорей, наверное, фишек, которые привлекают туристов в Украину. Там даже отдельно есть ассоциации гастрономических гидов, то есть там, ну, очень развита гастрономия. И так как Украина находится между Европой и постсоветскими странами, то туда едут потусить и из наших стран, да, постсоветских, и европейцы очень любят Украину. И все знают, что это там еда, это очень все так вкусно. И мне нравится в Украине то, что у них и украинская, ну, как, кухня развита хорошо. Плюс еще они любят с самой украинской кухней экспериментировать. И еще помимо этого много-много разных других есть, ну, ресторанов, там любую еду можно найти. Потому что в Грузии...
Что ты там встречала? Вот того, чего у нас пока еще нет в Алматы, например, какие-то концепты или концепты? Интересная кухня какая-то?
Мне вот понравилась креветочная. Такой монопродуктовый концепт. Все из креветок. Очень там вкусно. Да, все из креветок. И в принципе Украина, ну, Киев, да, Украина, да, в целом, они славятся тем, что очень необычные сами рестораны. Там даже если еда всегда вкусная, да, но и сами рестораны, то есть там вход по паролю, там еще что-то. Вот эти все секретные бары в Казахстан только в этом. Не в этом, в прошлом году, да, там, до пандемии пришли спикизи-бары, вот только-только пришли. В Украине это было еще там 5 лет назад. Очень там все развито. И даже рестораны есть, которые, где вход по паролю. Вот у Димы Борисова, у ресторатора, у него Астане Баррикада, там вход по паролю. Вот. Какие-то такие вот форматы. Вот во Львове есть ресторанная корпорация Фест, по-моему, называется. У них просто какой-то, я не знаю, мне кажется, чуваки что-то курят, реально. Потому что придумывать такие концепты... Вот у них есть концепт «Масонская ложа». И ты приходишь, ты как будто бы приходишь в какую-то там, не знаю, непонятную квартирку, через нее проходишь и попадаешь за закрытой дверью в какое-то вот собрание масонов. И там все так странно. И причем мы когда говорили, что мы из Казахстана, нам говорили, Астана у вас построена там по масонским каким-то там штукам. Вообще было очень прикольно. Потом есть ресторан, который называется «Самый дорогой ресторан в мире». Там цен нету. А, нет, там какие-то неадекватно большие цены указаны, причем для европейцев это нормально. Но если ты что-то сделаешь, там споешь или там, не знаю, стих расскажешь, или покажешь карточку, цена делится на 10. То есть это вообще какая-то такая очень интересная цена. Вот, потом у них есть ресторан «Крыивка» во Львове. Это такая типа землянка, тоже вход по паролю. Это я еще в 2012 году туда ходила. И там они так это все обыграли. Это же Львов, как бы Западная Украина, они обыграли, что вот не любовь вот к, ну, как, да, к Москве, москали, да, москали, да, и там на входе. Да, да, ты когда входишь в этот ресторан, у тебя спрашивают, типа, москали среди вас есть? И ты говоришь, нет, нету, да, да, нема, да, и тебе там дают там что-то выпить, какую-то там наливку, и ты заходишь. И вы знаете, какое такое, ну, разное восприятие всего этого. Когда вот я в 2012 году туда заходила в этот ресторан, мне было вообще норм, все было прикольно, классно. А вот когда я была там в 2017 году, когда уже конфликт между Россией и Украиной есть, мне было там некомфортно, при всем при том, что я, ну, проукраинский человек, там, я не поддерживаю политику России, политику Путина, вот, и я такой проукраинский, да, там, человек, тем более жила, да, в Киеве, но мне было супер дискомфортно, вот это там, москали среди вас есть, нет, там, и там просто еще эта землянка, и мне там прям плохо стало, мы там вышли, там еще, это супер популярное место, оно очень, там, про него много кто писал, там, и там туристов, там какая-то была невероятная очередь из
это туристов. Это внутренние туристы или...
Внешние, там, внешние там, да, там Польша рядом, и европейцы там. Там просто этот ресторан «Крыивка», он прямо в каких-то был рейтингах там.
Очень многие, да, да, там
многие про него знают.
Многие про него знают. Даже я знаю. То есть я с 2-3 человек слышала.
У меня еще такой следующий вопрос родился. Вот у нас мы в Казахстане не ходим в ресторан кушать нашу кухню локальную, да? Ну нет такой, я пошел кушать бешбармак в ресторан. Мы нашу национальную кухню обычно дома готовим и едим. Хотя в рестораны мы много ходим, да, и завтракать, и обедать, и ужинать. А как вот в Киеве они свою местную кухню в ресторанах едят? Ну, как бы...
Да, вот как раз мне нравится то, что в Украине у них развита... У них есть украинская кухня, причем ну, разная, то есть это не только там борщ, да, это еще банош, это кукурузная каша. Вот кукурузная каша, она есть у всех, у итальянцев это, о боже, забыла, как называется, на П, полента, да, мамалыга у молдаван, у грузин тоже она есть, и получается, ну, в Украине тоже есть. И плюс еще украинцы, они очень много экспериментируют со своей украинской кухней. Грузины тоже так делают, грузины и дома едят грузинскую кухню, и ходят в ресторан, и даже когда куда-то выезжают, вот, ну, я была здесь, в грузинском ресторане, и там были грузины, которые приехали там на мероприятие какое-то в Казахстан, то есть они фанаты своей еды. А итальянцы также, но вот отличие, допустим, итальянцев от грузинов, в Италии только итальянская еда. Там есть какие-то другие рестораны, но их очень там мало представлено. И плюс еще итальянская кухня, она такая очень классическая. Я даже их называю как-то это фуд-фашисты. Они такие очень не любят, когда какие-то нововведения в итальянской кухне есть. Вот грузины сами экспериментируют, а вот у украинцы у них и разные форматы, и разные рестораны, и украинская кухня современная, там подача какая-то необычная, еще что-то там, не знаю, сало там в виде свечи, там еще что-то. Вот.
Шоколада.
Да, сало в шоколаде, да, очень так все необычно. Вот. А что касается казахстанской кухни, казахской кухни, да, мы не ходим, да, есть бешбармак в рестораны, потому что сам по себе бешбармак — это такой, чисто такая домашняя еда. Вот, я всегда, честно говоря, считала, что Казахстан в плане гастрономии там самая ужасная страна. Я не знаю, я была такая, вот у меня было такое мнение, что вот узбекам повезло, у них вот узбекская кухня, она вот такая вот разнообразная, классная. Вот все знают узбекскую кухню, кто же не знает плов, самсу, да? Вот грузинам повезло, вот у них грузинская кухня, там разновидности хачапури, вот все ее любят, все там знают, все ездят, везде есть грузинские рестораны. А вот казахская кухня или там казахстанская, да, вот у нас вообще все плохо. И только благодаря жизни в Украине и общению с украинскими рестораторами, особенно вот с Димой Борисовым, который в первую очередь является маркетологом, а потом уже ресторатором, да, один из топовых рестораторов в Украине, я поменяла свою точку зрения. Дима Борисов обожает казахскую кухню, казы именно, беш, и мы с ним как-то разговаривали, и он говорит, ты не понимаешь, как вам вообще повезло. Вот, говорит, взять Алматы, Вот у вас, говорит, два направления есть. Первое – это чисто вот эта аутентичная казахская кухня. Это, говорит, конина. Ну, говорит, кто в таких масштабах в мире ест конину? Это же, говорит, супер необычно, супер аутентично, говорит, супер вкусно. И он назвал конину козы наркоманской едой, наркоманской кухней. Говорит, ты один раз попробовал? Да, ты один раз козу попробовал? Все, тебе этот вкус снится, ты об этом мечтаешь. Вот, реально, у меня столько друзей украинцев все время просят козы им отправить. Я все время
надо патентовать. Надо патентовать, да, пока не поздно.
Причем в Украине, в Киеве, есть два завода, которые делают козы. И это украинцы местные, то есть это не казахи, которые приехали там делают. Вот. И второй момент, который сказал Дима, он сказал, что за счет многонациональности у нас очень разнообразная кухня, и, ну, это как вот, не знаю, как в Лондоне, например, да, там ты можешь выйти и там fish and chips поесть, да, и, не знаю, бургеры, и карри, да, и все что угодно. А у нас, получается, у нас именно домашняя кухня очень разнообразная, потому что, согласитесь, мы все можем приготовить и плов, и беш, и борщ, и все что угодно, и манты, да. И самое интересное, вот я за что обожаю Казахстан, да, кукси, да, что вот неважно какой праздник, ораза, Пасха, там неважно кому ты вот, ну, по национальности, да, какому человеку пришел домой, на столе будет стоять такой вот, типичный Казахстан, да, стоит там, не знаю, плов узбекский, баурсаки казахские, русские варенье соленья, кавказская нарезка, корейские салаты. Вот это у всех такой вот стол, он вот такой вот в Казахстане. И мы привыкли к этому, что у нас вот такое многообразие именно домашней кухни, она такая, да, разнообразная.
И курица, и рыба, и мясо, все, да, одномоментно должно быть.
Вот, кстати, расскажи о том, что я где-то, по-моему, читала, либо на курсе Альденте слушала о том, что в Италии, допустим, они придерживаются определенного, да, фудпейринга во время приема пищи, ну, одного, да, скажем так, приема пищи. Вот как у них это происходит? То есть, например, мы можем съесть салат с курицей, да?
Там заказать
стейк, да? Еще что-нибудь, еще там...
Креветок,
да. И, ну, по-итальянски это неправильно.
Итальянцы в шоке от курицы. Вообще, вы знаете, я хочу сказать, что у нас супер натренированные желудки. Потому что есть столько еды, которая вообще не мэчится между собой. Потому что, во-первых, считается, что огурцы с помидорами не мэчатся. А у нас основной салат... Огурцы с помидорами, заправленные майонезом.
Шок-контент, я не знала, что они не снесли.
Да, еще второй момент считается, что лук и чеснок не мэчатся. Когда делают соусы под пасту, для пасты в Италии, они не, ну, если делают с луком, то они не добавляют чеснок. Если делают с чесноком, не добавляют лук. И они просто в шоке, когда они видят, как мы там все добавляем.
Они еще не видели сливки с томатами.
Я когда им рассказываю...
Потому что у них только сливочный соус, и только томатный.
Да, да, у них белый и красный отдельно. Я им когда показываю, что у нас в ресторанах, там, не знаю, маргарита с тыквой, или там... паста
с курицей.
Альфредо, да. с курицей, карри, вот для них вообще шок, потому что они, во-первых, возмущают, что паста с курицей Альфредо, ну, название Альфредо, да, нету такой пасты, это американское блюдо, как и пицца с ананасами, они поэтому говорят, не существует пасты с курицей, вот она есть только с мясом, с морепродуктами и такая овощная. С курицей мы не делаем, типа, запомните это. Вот, когда я им сказала, что с курицей карри, у них вообще просто реально такой шок-контент, они говорят, как вы это вообще едите, как можно такое, это как можно такое?
Вполне себе вкусно.
Да, вот, да, и для меня было такое очень таким интересным открытием, когда я начала вот ездить в Италию часто по работе на всякие разные конференции там туристические, воркшопы, и вот я тоже, да, как и Зауре, всегда удивлялась, что в обед выходишь на обед, и они все там вино сразу, игристо, не игристо, какого, ну, хочешь. Аперольчик, да, то есть пьют такая. Целый день, да. Я думаю, ну блин, мы же на работу, ну как бы, окей, мы работаем как бы в туризме, это такая, ну, не супер строгая отрасль, да, но тем не менее, мы приехали, наши деловые встречи, да, мы тут, простите, бухаем с утра, вообще так странно, но я тогда научилась вот пить вино, тогда вот я узнала там, что нужно там разделять, там не смешивать, все такое, вот, но когда я переехала в Италию, я обратила внимание, что у итальянцев такое вот интуитивное питание, они сами того не зная, они питаются интуитивно, но когда ты им задаешь вопросы, почему так, а не вот так, они тебе это объясняют, всему есть какое-то логическое объяснение, и это очень интересно, в принципе, по этому принципу мы построили наш вот курс Альденте онлайн гастрономический, потому что, мне кажется, было бы интересно показать вот нашим согражданам, как вообще в Италии на самом деле питаются люди, потому что есть стереотип, что это только пицца, паста и все. На самом деле нет, они едят очень много рыбы, мяса они едят и очень много овощей, фруктов.
Овощи, да,
да, вот. Самое главное правило – это разделять меню, то есть меню Марре и меню Терра. Меню Марре – это все, что вот, там, связано там, с рыбой, с морепродуктами, и меню Терра – это с мясом. И ты не можешь заказать, например, салат, не знаю, там, с тунцом, а потом внезапно заказать там стейк. Вот, то есть ты если начал вот с рыбой все, то ты должен вот в этом стиле и есть. Ты, ну, как бы это в желудке не может быть вот это абракадабра, там, не знаю, каша-малаша. Вот, и если ты заказал там итальянца с мясом что-то...
Итальянца надо на казахский той привезти.
Они в шоке, те, кто были, они в шоке. Вот, и...
Сёмга после бешпармака.
Я им когда рассказываю, что у нас вот той, но мне кажется, наши пищевые привычки, они... Они у нас ужасные, на самом деле, я считаю, что, ну, очень нездоровые, но это связано с тем, что, во-первых, у нас был голодомор, во-вторых, потом у нас очень резко было развитие, то есть мы там, вот если взять одну семью казахскую, то можно увидеть, что прадедушка жил в юрте, там дедушка был коммунистом,
родители перестроечные,
там 90-е прошли, да, а сын уже там на крузаке ездит, да, то есть очень резко вот это вот развитие как бы шло от одного строя к другому, там, не знаю, и коммунизм, и капитализм, да, и все что угодно, и кочевая культура резко стала такой оседлой. Вот, и это все как бы накладывается, то есть у нас там кочевая еда, да, у нас поэтому же у нас копченое мясо, там курт, это потому что такой вот концентрат такой соленый, да, поверх этого пошло вот это все, что связано с голодомором, да, то есть вот, ну, когда тебе не хватает еды, потом вот эта советская кухня легла, она такая общая на все постсоветское, на все советское пространство, да, после этого уже пошло там 90-е, тоже ужасная еда, вот эти юпи, рама, масло, да, непонятные какие-то кетчупы, ну и потом уже пошло вот наше, да, и у нас какое-то все такое очень странное, вот, и мне кажется, у нас какой-то страх, что нам еды не хватит, это во-первых, во-вторых, у нас всегда... гостеприимство, помноженное вот с этим вот геном голодомора, да, генетической памятью, у нас всегда какое-то такое вот желание выставить все лучшее на стол. И поэтому у нас той, я считаю, неадекватно много еды. Я вообще не понимаю, зачем столько готовят. И когда я рассказываю итальянцам, что у нас принято, вот даже Новый год, если взять, у нас есть салат под шубой с рыбой, да, есть оливье, это с мясом, и там обязательно что-нибудь там еще с курицей тоже будет, да, там индейку там готовят, там что-нибудь, да. Той какой-нибудь там свадьбы проходит, как у нас, есть нарезка сёмги, рыбы, да, там разные, мясная. Рыба жареная, да, мясная нарезка, причем мясная нарезка, там будет и конина, и там, и курица, да, курица-то там тоже, да, окорочка какие-нибудь, и икра тут стоит, да, то есть все. И я когда сюда приехала в ноябре, вот, да, на зиму в Казахстан, и я постила там в сторисах, как меня здесь там встречают в гостях, как мы там дома, не знаю, ужинаем, и мне один мой друг итальянец написал, говорит, господи, говорит, почему у вас ужины выглядят, как у нас свадьба, почему столько много еды? Вот, и я все-таки сейчас как-то застряла, мне кажется, где-то между Казахстаном и Италией, я стараюсь не готовить много, но и при этом все равно еще не до конца, как итальянцы, я не могу вот цену разделять. Я считаю, что мой желудок, он приспособлен для того, чтобы переваривать все, что ты съешь. Вот, у меня поэтому я так все смешиваю. А итальянцы, они для пищеварения, кстати, вот пьют лимончелло и амаро, вот они после всех трапез, да. А у нас диджестив, вот лимончелло пьют неправильно, у нас пьют его просто, как водку какую-нибудь там.
Нет, ну вообще, в принципе, как бы традиционно начинается ужин с игристого.
Да, с аперитива.
Аперитива, ты вначале там коктейльчик или просека.
Бокальчик, да.
Да, по бокальчику. Дальше трапеза постепенно переходит к чему-то легкому, это белое вино, потом красное, и только в конце уже идет диджестивчик.
Да.
А у нас сели на белое вино, и с мясом белое вино, и до самого, до упора, потому что думают, что завтра голова болеть будет. А проблема не в том, что голова будет болеть, а то, что ты, ну, пил
количество.
Разное, а от того, что какое количество, с чем ты его выпил, и запивал ли ты это все водой.
Водой, да, не очень много
воды. Потому что это критично. Бокал вина, 2 бокала воды, стандарт. Тогда завтра у тебя ни голова не будет болеть, ни желудок болеть не будет, и тяжести не будет, и все будет прекрасно. Но лимончелло – это прям вот, это прям красота.
Да. Итальянцы, они могут за один вечер посетить несколько заведений, ну, минимум 3. Первое – это вот приходят на аперитивы, вот как Заури уже сказала, берут там по бокалу либо апероль, либо игристое что-то, либо белое там вино, ну, обычно, да, либо игристое, либо апероль, либо беллини еще вот они могут. Там какие-нибудь закусочки там съедают, там
оливочки,
да, там такое настроение, кураж, атмосфера. Потом идут уже ужинать.
Достаточно поздно, кстати.
Да, 8 вечера.
8-9 вечера они только садятся за ужин.
Ну, это, видимо, каждое место, оно специализируется, да, на чем?
Да, то есть есть отдельные бары, в основном это какая-то центральная площадь, они все сидят, смотрят туда. То есть нет такого, что тебе спиной кто-то впереди сидит, и это тебя раздражает. Нет, они себе спокойно сидят. Фактически это как театр, и ты смотришь, наблюдаешь жизнь вокруг.
Да, очень классно. А потом вот они, получается, ужинают очень поздно, ну, с 8 вечера начинаем. ужинают очень плотно. По традиции идет одна пицца на одного человека.
И для меня это был шок, когда я была в Милане, что-то заказала, и смотрю, парочка сидит, у каждой своя пицца, у парня и у девушки.
Причем до этого закусочки.
И каждый это съест.
Причем помимо этого же они же вот супли либо арончини съедают, а потом еще десерт после пиццы.
У нас пицца — это на троих еды.
Да, и итальянцы, официанты, они всегда так очень эмоционально реагируют. Мы там с подружками заказали пиццу, одну там на двоих. Одну на двоих даже, там не на троих, там не знаю, не на стол, не на компанию. Он прям возмущался такое. Почему вы за... Да, одна пицца на двоих, вы что? Потом еще спрашивают, да, закуски, что, какие будете заказ? Мы такие, мы только одну пиццу. Он такой вообще, он такой там, да, о боже. Вот, получается, они вот съедают по пицце на человека, могут еще потом что-то съесть. В обед обычно едят, паста, кстати, идет как первое. То есть это не гарнир, это самостоятельное блюдо, и оно выполняет функцию такую же, как у нас в нашей культуре суп выполняет, да, вот первое блюдо, там у них паста. Пасту едят реально почти каждый день, вот, и поэтому, я не знаю, все всегда удивляются, почему итальянцы, съедая столько много пиццы и пасты каждый день, остаются такими вот стройными. Я считаю, что это, во-первых, это они наслаждаются едой. Когда ты наслаждаешься едой, все нормально. Вот я это на себе даже могу сказать. Да, я там не поправлялась вообще. Я даже сюда приехала, я пошла к врачу там проверяться у гастроэнтеролога. Он мне сказал: прекрасная печень, прекрасный желудок, вообще все нормально. Вот. И итальянцы, мне кажется, они получают вот удовольствие от еды. Второе, они очень эмоциональные, и мне кажется, они вот эмоции в себе не держат, и это все выходит, и получается, не задерживается вот в виде лишних килограммов. И третье, у них очень хорошее качество продуктов. У них принцип есть нулевой километр, когда ты ешь продукты, которые вот приготовлены здесь сейчас, очень все свежее, они в день могут по два раза на базар сходить. Вот, и поэтому у них они не поправляются, и вечером вот они там могут съесть, да, вот поздно вечером там пиццу, да, там, не знаю, еще что-то, и после этого еще куда-то пойти, вот на диджестив, выпить там либо лимончелло, либо амаро, граппу, да, ну водку иногда могут, да, вот там коньяк. И вот это тоже очень важную роль играет в пищеварительном процессе.
Еще много разговаривают.
Да, много разговаривают.
Очень много разговаривают во время ужина. То есть
они постепенно перемещаются. Да, они общаются.
Это не как у нас. Уткнулись в телефон, да. То есть они прям реально
делятся. В ресторанах у итальянских нету Wi-Fi.
Жанара, расскажи, а в Алматы где попробовать? Топ-3, может быть, место, пасту хорошую. Вот у тебя уже есть опыт такой проживания в Италии. Есть ли у вас достойные места? Ну, если ты считаешь, что нет, то не надо ничего озвучивать.
Такая маленькая реклама. У моего братишки в ресторане скандалист, хотя он не любит, когда я его рекламирую. У них там есть паста. У них вся паста такая хорошая, мне нравится. Ну,
ты это прям
правда.
Рекомендуешь, как
да,
в Италии?
Да, прям рекомендую. Да, она хорошая, вкусная. Вот. Плюс еще я знаю, что в Триесте в ресторане здесь очень такая хорошая паста была, но мне говорят, что я давно там не была, мне сказали, что там с годами становится не очень хорошо. Поэтому я вот ничего не могу сказать. Но когда я здесь жила в Казахстане, я всегда на пасту, на настоящую итальянскую ходила туда. Это прям такая атмосфера вот такой вот маленького такого ресторанчика итальянского.
Раз пошла такая пьянка, я тоже рекламную паузу скажу. Лимоны желтые, они
вот, переехали
в город наконец-то. О! Это не Бутаковка, это уже центр города, можно пешком пройтись, как говорится. Пушкина, Виноградова. Я считаю, что у Ольги, у нее действительно да. Реально настоящая итальянская паста и пицца.
Спасибо, я теперь туда схожу, потому что они все время на Бутаковке. У меня прям был какой-то незакрытый гештальт, что я до сих пор не сходила в лимонный желтый.
А я добавлю, что у нас в винотеке делают ручную
пасту.
Да, сам как бы наш шеф-повар, он сам ее раскатывает, как правильно сказать, заготавливает. Вот, поэтому
у вас
не
очень
знаю
нравится...
насчет того, что самое вкусное, но то это фишка, что мы делаем ее сами.
Классно. И у вас еще супли и арончини. Настоящий, классный, да. Я была удивлена, потому что не везде делают в итальянских ресторанах, в казахстанских. Вот, и еще, ну, «Мама Мия» держится уже столько лет у них.
Я соглашусь, это одно из первых мест,
где всегда была пицца всегда и паста хорошая, да, и столько лет и они держатся.
Это
да.
Такой там бенчмарк. Да. Десятилетиями уже, по-моему.
Я могу дать такой лайфхак, как определить, хороший это итальянский ресторан или не очень. Если вы в меню видите, что там есть паста Альфредо и пицца с ананасами, то это точно не итальянский ресторан. А, еще и салат Цезарь, если там еще есть, то все, надо бежать из этого ресторана. Точнее, не бежать, но это не итальянский. Это американский, да, это что-то такое. Вот они там начитались, там. Есть даже книга такая «Фейковая итальянская кухня». Это... Альфредо, пицца с ананасами и салат Цезарь. Типа, ну, в итальянской кухне такого нету, типа, запомните это. Вот.
У нас, кстати, здесь есть вопрос от Анастасии, хоть она с нами и не присутствует физически, но она сделала заготовки некоторые. У нее был такой вопрос интересный. Какой регион Италии наиболее полно может дать представление об итальянской кухне? Или все-таки такого региона нету?
Такого региона нету, потому что вообще я всегда со всеми людьми спорю, как организатор гастротуров, меня прям... меня прям бесит, когда люди говорят, а вот где грузинская кухня или где итальянская кухня, да? Потому что если так, ну, разобраться, да, то нету грузинской кухни. Есть только отдельно там кахетинская, отдельно мегрельская кухня. И она прям разная. То есть в Кахете делают шашлык, ну, в других регионах не делают,
не
да?
Не делают, да. Для да. меня это тоже было удивительно узнать, что грузинский шашлык как...
Это вообще нету такого, да, нету такого понятия. У нас шашлык лучше делают, чем в Грузии.
Нет такого грузинский шашлык.
Да, еще почему-то, я не знаю, еще почему-то казахстанцы себе вбили в голову, что хычина — это грузинское блюдо. Каждый раз приезжают в Грузию, спрашивают хычина. Я говорю, хычина — это блюдо Северного Кавказа. Это чеченцы, ингуши, да. Это в Казахстане ты это чаще, ну, встретишь, чем в Грузии. В Грузии нету такого блюда. Вот. И когда в Италию люди приезжают и говорят там, не знаю, где-нибудь в Венеции просят там пиццу, мне хочется вообще плакать, потому что мне кажется, это даже логически объяснимо, почему в Венеции нету пиццы. Это город на воде. Там некуда ставить печи, да. Там нету априори, да, пицца. Пицца есть только на юге, она в Неаполе. Ну, есть такая даже пословица, да, самая лучшая пицца, она из Италии, а самая лучшая итальянская пицца, она в Неаполе, ну, потому что она там зародилась. Вот, там супер классные всякие разные пиццерии, и даже если ты живешь там в других городах итальянских, нужно искать пиццерии, которые открыты неаполитанцами. Вот, потому что неаполитанская пицца, она фантастическая. Ну, все знают, как
поесть. А что есть в Венеции?
В Венеции, вот там как раз полента, это вот кукурузная каша. Вообще вот север Италии, это вот такие всякие разные злаки, да.
Злаковые.
Да, больше злаков. Вот рис, там вот ризотто в Милане, да, ризотто алла миланезе. Полента вот в Венеции ее там делают. Тоскана знаменита своим мясом, кининой. Тоже это всегда... Это Умбрия, да, еще, да, и этот еще, да, Пьемонт, вот, в Умбрии и в Пьемонте. То есть каждый регион, он специализируется на чем-то своем, получается. Вот поэтому такого как бы региона нету, который бы дал представление об итальянской кухне, но, наверное, все знают, наверное, Тоскану больше всего, хотя я считаю, что это такая слишком попсово-популярный регион, но... Когда я выбирала себе учебную программу в Италии, я нашла одну программу, она шикарная, просто она стоит очень дорого, и там даже если они делают стипендию дают, то эта стипендия — это скидка просто 50%, вот, и она мне ничем не спасала, поэтому я пошла учиться в государственный бесплатный университет, вот, но программа шикарная, она называется, это магистерская программа, которая называется «Вино и еда как инструменты брендинга территорий». Да, и учеба проходит в Тоскане и в Каталонии, потому что Тоскана — самый известный регион Италии, и Каталония — самый известный регион в Испании, там и по вину, и по еде. Вот, и я считаю, что Казахстан должен так туристов привлекать. Через еду у нас очень такая классная, да, как бы еда. У нас зелёный базар, он какой классный.
Ну, это вот. Внедрять надо. Мне кажется, самые лучшие маркетологи и продвиженцы — это сами жители этих стран. То есть насколько они патриоты, насколько сильно они это любят, свою страну, свою еду, свои напитки. То есть ты не найдешь в Италии такого широкого выбора импортного вина.
У них
ты точно
свое,
не увидишь,
да,
там так много французского, новозеландского. Или
французского точно не увидите, да, они же не лежат.
Не любят друг друга. Но, в принципе, любой приличный ресторан, конечно, пытается что-то там себе в вайн-лист добавить. Но ты не увидишь такого выбора. То есть ты точно найдешь массу своего... местного, локального, да. Местного, да, там, начиная от самого дешевого, заканчивая самым дорогим. Но чужого ты не увидишь. То же самое в Грузии.
Да, они фанаты своей еды.
Подскажи, вот, например, в Грузии ты вообще встречала винные магазины или винотеки, где со всех стран мира есть вина? Вот как часто
такие? В основном только грузинские, да, в основном только грузинские. Нет, конечно, там, наверное, есть, но не так сильно представлены. А вот если говорить...
Ну, ты не видела сама.
Я не видела, да, там видишь? Только...
Да.
В Украине точно есть.
Ну, Украина, да, это...
Да, Украина больше, конечно, она... Всё-таки Грузия и Италия прям винные страны, да, Испания, там, Франция, а Украина всё-таки не совсем ассоциируется как винная страна, да.
Хотя там очередь... тоже есть производители.
А, да, там есть, там вот Колонис, хорошее вино, да, там крымские вина были там всегда хорошие, вот. Но Украина больше ассоциируется там с хреновухой, там с наливками, чем-то таким, да. Вот, что касается вот в Италии, когда... вот они, да, не любят, да, французов, там редко можно встретить там какие-то французские вина или еще что-то. Ну, встретишь, конечно, но не так часто. Но они любят французскую выпечку. Очень часто считается, что вот очень много есть кондитерских французских, потому что вот французская кондитерка, она такая вот, она чуть такая другая, она такая красивая, там интересная. Такая... Да, да, вот эти красивенькие всякие пироженки. У итальянцев она чуть-чуть другая.
Ты задела, кстати, до этого тему гастротуров. Ты делала гастротуры во все эти страны, в которых ты сама проживала. И какое самое яркое впечатление получили твои гости? Вот, может быть, неожиданное какое-то для них было открытие? Может, запомнился какой-то случай такой интересный?
У меня был один тур в Италию. Он был не гастротур, он был просто тур там... Мы собрали группу с мамой, у меня мама тоже в туризме работает. Вот, и там было свободное время, мы были как раз в городе Соренто. Я там очень люблю как бы все, что связано с едой и с путешествиями, поэтому я там всегда читаю какие-то журналы, там National Geographic Traveler, там Condé Nast Traveler. И я в каком-то журнале прочитала, что в Соренто, там где-то на Жерден-Бержерово, где-то на краю города находится на берегу маленький рыбацкий ресторан, что там дешево и супер вкусно, и там какие-то морепродукты невероятно вкусные. Вот, и у нас было свободное время, и я так и сказала, там, так, группа, я вот со своей мамой, я беру там, забираю свою маму, и мы идем с ней там обедать, вот, вы там, ну, гуляете, да? А они там что-то все говорят, а мы что-то тоже хотим обедать, и давайте мы с вами пойдем. Я помню, что я их предупредила, я говорю, слушайте, говорю, мы идем, это прям вот далеко, мы прям будем через весь город идти, там, не знаю, час, я такой человек, вот я один раз даже специально в Гамбург поехала из Берлина, чтобы побывать в заведении, которое вдохновило режиссера Фатиха Акина снять фильм «Душевная кухня», такой греческой таверны, он находится где-то там в придорожном районе, привокзальном, я там в сумерках его искала, и люди, которые были с нами в группе, они тоже с нами пошли, и это был вообще, они сказали, что это был просто... самая вкусная итальянская, там, не знаю, кухня, ресторан, который я никогда-либо вообще пробовала в своей жизни. Вот, и еще у меня есть такое топовое место в Риме, такая вот прям забегаловка, как у нас же бывает, вот там узбекская кухня, уйгурская кухня, такие вот маленькие, да, там на лагман мы забегаем, на плов, и вот там такой, не знаю, вот пластиковые стулья, пластиковые столы, но находится этот ресторан прямо возле Колизея. И когда они на улицу выставляют свои столы, ты сидишь, и вот так вот, ну, справа видно Колизей. В этом районе нету дешевых ресторанов каких-то, и вкусных тоже
нет. Там, в принципе, нет ресторанов.
Да, и там вообще, да.
Достаточно далеко.
Да-да-да.
Потому что развалины.
Да-да, и вот и там, ну, как бы вообще в центре, в историческом Риме, там очень сложно найти ресторан, чтобы было вкусно и недорого. В этом ресторане, который я знаю, да, это Тратория Луци, вот, я всем всегда его рекомендую, там паста стоит 6 евро, вот, и я туда вожу всех, кто, там, моя семья, когда там моя мама со мной приезжала, мы туда ходили, с Мирей, вот мы там с моей тетей, да, когда приезжали, тоже мы туда ходили, там, тирамису домашний просто вкусный, всех вот я туда гостей водила, я туда вожу парней на свидание из Тиндера, и итальянцы, живущие в Риме, они просто в шоке, они говорят, как можно в этом районе найти ресторан, где такие цены, еще и такого качества еда. Очень там вкусно, всех своих подружек я туда водила, и я настолько часто туда хожу, что хозяин меня уже запомнил, и он каждый раз, когда меня видит, он всегда кричит мне «Казахстан!» Ну, они точнее не Казахстан, говорят, они Казахистан, и он каждый раз так кричит, я каждый раз стесняюсь, потому что все люди начинают там оборачиваться, кто это вообще? Вот, очень такое классное место, всегда на всех производит вообще впечатление, потому что, ну, у всех просто не укладывается в голове, как могут быть такие дешевые цены, 5-6 евро просто. Обычно хорошая паста 20 евро стоит в центре города.
Кстати, я хотела сказать, что вот у Жанар Нурлыбек есть курс «Альденте», онлайн-курс в Инстаграме, и все такие лайфхаки, интересные рекомендации, пароли, явки, адреса, они все доступны в этом курсе, верно?
Да, да.
Сама его прослушала, он очень полезный и интересный, много чего для себя открыла. На самом деле, ну, рекомендую для тех, особенно кто собирается ехать в Рим.
Спасибо.
В принципе, рекомендую Рим как destination, потому что он много лет занимал номер один в моем топе.
Это альфа-город, да, куда все стремятся.
Это город, куда точно нужно хотя бы раз съездить. То есть многие говорят, там, увидеть Париж и умереть.
Да, я не согласна.
Вот,
да.
Я абсолютно не согласна с этим.
Я за Рим. Эйфелева башня,
да. И там много раз. Рим — это точно то место, куда хочется возвращаться. И действительно, очень много ресторанов, очень много интересных локаций. И единственное, что я хочу точно предупредить всех, знаете, у них закрываются рестораны в обед. То есть вы можете... Мы же привыкли, да, после обеда. Мы привыкли в любое время, ты хочешь, что, ну, задержался, в 3 часа пошел пообедать, вы не найдете так, не места, найдете, да, дорогие да. мои.
Причем дня это... и ночи у нас можно покушать.
Да, а для нас это был шок, когда мы первый раз поехали, потому что... Да, потому что, ну как это так, закрылись? Ну в смысле? Там нашли какой-то супер отзывы ресторан, да, думаю, да они, наверное, шутят, как так закрыто там с такого-то времени. По такого приходим туда, 7 часов, ребятки, ничего. И вот мы, как дурачки, 3 часа вокруг ходили этого ресторана, потому что ну, уже не хочется никуда идти, mm-hmm. с одной стороны, потому что прям вот наметили, что туда пойдем. Ровно вот, даже не без 5-7, мы без 5-7 стоим, уже такие смотрим на этих официантов, вы уже откройте или нет. Но там действительно бесподобная тоже была паста. Место, не вспомню, как называется, где-то недалеко от Виллы Боргезе. Mm-hmm. Прекрасный это ресторан, да, вот, и повезло. Ну, в общем, имейте в виду, все работает по часам, это не так, как у нас в Казахстане, в любое время завтраки до 5 вечера, там, весь день, yeah. кашу покушать с 12 ночи, это не получится.
Но я считаю, везде свои есть плюсы, мне вот итальянцы нравятся вот этим своим вот педантизмом в еде, да, когда они там, вот у них все строго, да, а Казахстан мне нравится как раз-таки разнообразием, что можно вот... Когда не хочешь, что хочешь, да. Завтраки, вот когда проснулся, да и утро, и завтраки весь день. Вот, но я думаю, что когда откроются границы, я прям всем рекомендую приехать в Рим, потому что отношение итальянских рестораторов, оно поменялось, меняется, потому что я всегда называю Рим городом, альфа-городом, потому что это город, куда реально стремятся все. Это город, который все время занимает, там, не знаю, какие-то... Ну, он входит всегда в пятерку городов, куда вообще там поток туристов просто какой-то ну, бешеный. И американцы, и латиноамериканцы.
Ну, то есть это влияет на качество, да?
Да, это влияет то на качество.
Им все равно.
Им все равно, да. Там в центре города всегда было такое, что типа пришел, ушел, вообще до свидания. Пандемия случилась. Вот мы когда начали вот после карантина выходить в какие-то рестораны, очень поменялось отношение. Там не было какого-то такого прям принципа, там, не знаю, каких-то вот комплиментов, да, там, или еще что-то. А я еще же переехала же после Украины, избалованная украинским сервисом. А тут ты приходишь, Wi-Fi нет. Ну окей, Wi-Fi это потому что наслаждаться едой, да? Телефон ты не зарядишь. С тобой как-то так разговаривают. Я думаю, боже, у меня реально какая-то психотравма была. Вот. И плюс еще там, даже когда была, даже когда был период после карантина, там все равно тебя пытались как-то вот наколоть в чем-то. Вот, именно рестораны в центре города, да? Я думаю, неужели люди не понимают, что туристов нету, границы закрыты, что мы — это люди, которые здесь живут. И я всегда... всегда приходила, им там давала обратную какую-то связь, там, какую-то критику, да. Я всегда так делаю, просто, ну, в соцсетях у меня просто принцип хвалю публично, ругаю лично, да. Всегда обычно, я чаще ругаю, чем хвалю, ну, просто по соцсетям складывается впечатление, что я чаще хвалю. Вот, но там у итальянцев у них не принято ругать. Это считается такая брутто фигура, типа, ну, типа, ты ведешь себя, ну, недостойно, типа, такого. Мне пофигу, как бы я прихожу, там просто у нас в какой-то кофейне накололи, там, не знаю, 15 евро за кофе взяли. Кофе, который стоит 1 евро. Итальянцы приверженцы того, что удовольствие и наслаждение должно быть доступным. И тут с нас там, ну, за 2 кофе, окей, взяли 15 евро. Я такая, ну, странно. Я оплатила человек, потом я вернулась, я им сказала, туристов в городе нету, и вы себя так ведете, у вас еще невкусный капучино, а вообще там, не знаю, все так ужасно. Вот, и в других каких-то заведениях тоже, я там про одно какое-то заведение там все время... Возмущалась, что один раз я пришла, случайно, я решила туда не ходить, в это заведение. В итоге я один раз пришла с друзьями, сижу, и ко мне подходит администратор и такой: «Жанара, у вас все нормально?» Я аж испугалась, ну боже, меня тут уже узнают там в римских каких-то ресторанах. Кстати, с этим рестораном очень такая прикольная история. Я сидела в этом ресторане, называется Монти Бар, он находится в Монти районе, это такой римский район, не сильно туристический, очень классный, такой богемный, там улицы... у них даже название такое, что улица ювелиров, улица там кожевников, вот там всегда какие-то вот такие вот люди, которые что-то делают, да, своими руками. Вот, я там сидела в кафе, сидела там с одним парнем на свидании, я ему там рассказывала, что вот там в Казахстане люди, ну там казахи, мы такие вот азиаты, которые там очень выглядим, там, не знаю, по-разному всегда, там есть и светлые, и не светлые, и разные. И тут подходит официант, такой тоже азиатской внешности парень, и у меня на английском спрашивает: «А вы откуда? Вы случайно там не из Алматы?» Я на него смотрю, говорю: «Да, я из Алматы». Он такой: «А я тоже вот там из Казахстана, я вот здесь работаю». В итоге мы познакомились. Парня зовут Улан. И я потом все время, у меня всегда такое есть качество, что я всегда стараюсь потом поддерживать своих каких-то знакомых, ходить вот там к знакомым рестораторам в рестораны, да, или там к ребятам каким-нибудь, которых я знаю. Вот, я потом начала ходить в этот ресторан, в этот бар, в Монти-бар, чтобы поддержать Улана, который работает там официантом, он там из Казахстана, да. И мы так подружились, познакомились. В итоге он недавно переехал в Казахстан. Он 23 года прожил в Италии и сейчас вернулся в Казахстан, ну, потому что в Италии сейчас делать как бы нечего, и он работает в муз-кафе. И у меня недавно было такое странное ощущение, я сидела в муз-кафе, слушала музыку, пила апероль, и, а я знала, да нет, я знала, что он там, да, и он, да, нас обслуживал, как бы там помогал, и я ему говорю, так странно, и у меня такое ощущение, что я сижу в Монти-баре, потому что Монти-бар, там тоже всегда музыка играла, и тоже апероль, да, и музыка, и вообще все так как-то странно.
В общем, я поняла, ты веришь в знаки, в какие-то у тебя события складываются, да, такие интересные, да, пазлы.
Наверное.
Ну, давайте на этой, наверное, классной ноте мы завершим,
да, да, в общем,
нашу сегодняшнюю
приятно.
Беседу. Спасибо, Жанара, что присоединилась к нам, пришла в гости, столько всего интересного рассказала. Мы надеемся, что нашим слушателям понравится этот эпизод, потому что он на самом деле юморной и такой информативный получился, на мой взгляд.
Не только о вине.
Да, ну и про гастрономию.
Про путешествия. Мы все ждем, когда откроются границы, когда мы все сможем летать. Буквально сегодня мы тоже эту тему затронули, что практически уже 12 месяцев не то что за границу, в принципе, в самолет не садились, у всех уже такая тоска, хочется куда-то слетать, посидеть в самолете. Для меня это вообще отдельная атмосфера. Я там ловлю дзен в самолете, потому что это какое-то время с собой. Вот, есть о чем подумать. Ты между землей и небом зависаешь, да, отдаешь себя в руки Господа, который там, дай Бог тебе даст приземлиться обратно. Вот. Давайте действительно за то, чтобы скоро открылись все границы.
И жду вас в турах, да, гастрономических.
Чтобы мы могли ездить. Вот, слушайте наш подкаст на всех платформах, присоединяйтесь в будущем. Я думаю, что это не последний у нас эпизод. Много тем, которые мы хотели бы обсудить с нашими гостями или сами.
Спасибо за приглашение.
Угу. За открытые классно, границы, да. За хорошее вино.
Ура! Пейте вино!